Гон, насколько я понимаю, Чифуры, герои вашего произведения, это переселенцы из южных районов бывшей Югославии в Любляну, и они мне чем-то напоминают, конечно, русских гастарбайтеров и любых вообще беженцев. Можете немножко поподробнее сказать о вашем главном герое? Он ваш ровесник, он ваш знакомый, сосед, откуда эти истории рождались? И важно еще, в какой период его родители переехали в Любляну. Это была война или это было задолго до войны?
Чифуры в Любляне похожи на всех чифуров мира, то есть мигрантов. Здесь можно говорить об экономической эмиграции и, с другой стороны, обо всех, кто здесь оказался во время Балканских войн. То, что важно для меня, речь идет о людях, которые здесь оказались не по собственному желанию, а благодаря судьбе и сложившимся обстоятельствам. У них не было выбора, и эта вынужденная необходимость жить в другой стране определила их отношение к Словении. Именно этим мой герой Марко и отличается от меня. Я провел свое детство и вырос в гетто в части Любляны, где живут прежде всего выходцы из бывших югославских республик. Но все-таки мои родители приехали сюда, потому что сами так решили. У них были и другие возможности. Они приехали, потому что здесь уровень жизни был лучше по сравнению с другими югославскими республиками. У родителей Марка не было такого выбора. Здесь речь идет о разнице воспитания. Если меня воспитали, повторяю, с сознанием, что у меня есть выбор, где жить, то родители к Марко относились по-другому. Его воспитали таким образом, что вот он живет в Словении, но это не его настоящая родина, что существует какая-то условная Босния, куда, может быть, когда-нибудь он уедет. Основная проблема Марко в романе — это чувство потерянности его родителей, которые живут в Словении, но не принадлежат этому пространству. И свою потерянность они переносят на ребенка, на Марко. Первое поколение мигрантов не приспосабливается к данной среде, они переносят свое чувство утраты родины на следующее поколение. Я думаю, что интересно и что часто происходит. Второе поколение радикализирует страхи и проблемы родителей. Если родители старались жить незаметно и скрытно, то второе поколение выражает свою неприспособленность к среде с помощью агрессии и ненависти.
Можно ли сказать, что в этом поколении существуют какие-то националистические взгляды, или вообще об этом говорить очень сложно, потому что эти люди скорее потеряли свою идентичность? Если они ее ищут, то в чем это может выражаться, кроме агрессивного протеста?
Я думаю, что все мы на самом деле хотим принадлежать к чему-нибудь и быть частью чего-то. Поворот, другое отношение возникает, когда общество нас или других не принимает. Такой пример. Марко и его родители не задумываются о своей идентичности, хотят ее понять лишь тогда, когда общество относится к ним отрицательно. Сначала у Марко и его товарищей это проявляется в особом стиле одежды. Они хотят отличаться своим поведением, своей одеждой, а лишь потом в поисках национальной идентичности.
Мне кажется, что занятие спортом — это тоже какой-то поиск себя. Мне кажется, что это такое клише для молодежи. Если ты хочешь найти себя, ты идешь в спорт. И со спортом, по крайней мере, в России, ну, я точно знаю, что и в мире, с болельщическим движением очень связаны в том числе и националистические вещи. Что Горн про это думает? И, кстати говоря, сразу и вопрос про ваш собственный спортивный опыт.
Я
согласен, что спорт может быть прибежищем националистов, но мой опыт говорит о другом. В спорте я видел только хорошее. Благодаря баскетболу и спорту вообще, я научился искать другие формы самоопределения, не только национальные, или чувствовать себя ребенком из бывшей югославской семьи. Я был хорошим баскетболистом, и тогда я не был чифуром или каким-то национально зацикленным парнем. Я считаю, что спорт может быть выходом за национальные барьеры. Думаю, что сегодня в европейском спорте именно чифуры, мигранты в национальных сборных разрушают миф об исключительном национализме. Давайте-ка посмотрим, что происходит в Германии. Немецким скинхедам довольно тяжело болеть за немецкую сборную, где играет турецкий футболист. Или французским националистам тяжело болеть за их футбольную команду, где большинство составляют афроамериканцы. Поэтому, по-моему, сегодня в Европе роль чифуров вполне положительна, если мы говорим о понимании государства. Мы более-менее осознаем, что государство существует как общество граждан, а не как общество представителей коренного населения.
Гурен, можно частный вопрос? С какого возраста вы занимались баскетболом, в каких командах и кто, если можно так сказать, ваши спортивные кумиры?
Я начал заниматься баскетболом, когда мне было 10 или 12 лет. И потом играл 10 лет в баскетбол. Когда я начал учиться в высшей школе, у меня не хватало времени заниматься и тем, и другим. Героем моего поколения, я думаю, героем всех, кто следили за разными видами спорта, был прежде всего американский баскетболист Майкл Джордан. Кроме него, я еще хорошо помню и считаю своими кумирами последнее поколение баскетболистов, которые играли за единую команду Югославии. Я имею в виду покойного Дражена Петровича или хорватского баскетболиста Тони Кукоча. Если бы я сегодня встретил Тони Кукоча на улице, я бы себя чувствовал как маленький ребенок, который просит его автограф.
А вы где учились? По образованию вы кто?
Я учился на кинорежиссера в Академии в Любляне. Для некоторых моих друзей и родственников это было сюрпризом, поскольку я никогда не был таким любителем или знатоком кино. Я считаю, что кино — это превосходная форма творчества. Лишь только на последнем курсе Академии я начал понимать, что такое фильм и как он воздействует на людей. Я работаю режиссером, но постоянно продолжаю учиться, открывать и понимать, что такое кино.
Давайте поговорим о вашем фильме «Пиран Пирано». Он о том, как город переходит во время Второй мировой войны из итальянского подчинения в словенское. Это, в общем-то, история для Европы того времени довольно характерная, когда меняются... В связи с военными событиями люди буквально просыпаются в другой стране, и меньшинства национальные, которые жили в странах, оказываются в положении беженцев, в положении людей, у которых просто ломается судьба. И при этом часто эта история довольно жестокие, по-настоящему жестокие. Это была какая-то реальная история? Вообще, почему вас эта тема взволновала? И были ли какие-то документальные... источники у этой истории?
Фильм «Пиран Пирано» связан с моей семейной историей. В «Пиране» я по-настоящему начал открывать сюжеты, которые были очень похожи на те истории, которые мне рассказывала мама. Моя мама родилась в городе Пула. Ее родители приехали туда из Боснии в конце Второй мировой войны, в опустевший город, из которого уехали все итальянцы. Так что, во-первых, я хотел показать свою любовь к прекрасному городу Пирано. Но я хотел соединить ее, как вы правильно сказали, с историей конца Второй мировой войны, с жестокими временами, когда было много беженцев, вынужденных переселенцев, когда люди просыпались и были вынуждены покинуть дом, родину. Конечно, здесь речь идет об истории Европы, но эта история может быть рассмотрена еще шире. Интересно, что этот фильм был впервые в прокате в Египте. Когда его там показывали, ко мне приходили люди и рассказывали о своем опыте палестинских беженцев. Так что, думаю, здесь соединяется личная история моих предков с универсальной метафорой Европы и шире мира.
Я спросил у вас о любимых спортсменах, а режиссеры любимые есть?
Здесь мне будет тяжелее ответить, потому что в кино у меня нет таких детских кумиров, как в баскетболе. Я уважаю и даже обожаю разных режиссеров, самых известных. Тут можно упомянуть Атара и Асилиани, грузинского режиссера, итальянца Витторио де Сика, а из современных турецкого режиссера Фатиха Акина. На самом деле, я не знаю, влияют ли они прямо на мое творчество. Например, когда я был маленьким и играл в баскетбол, я хотел подражать Майклу Джордану. Когда я работаю над кино, я стараюсь забыть о своих кинокумирах и не подражать им. Я стараюсь сделать кино не так, как это делали великие имена, типа Скорсезе, которых я очень люблю как зритель.
И Мира Кустурицы в списке любимых режиссеров нету. Я правильно понимаю?
Эмир Кустурица и
Поснеонек. Я считаю, что Кустурица снял несколько отличных, хороших фильмов. Он когда-то был превосходным режиссером, который, к сожалению, перестал быть творцом. Его нынешние позиции, его политические идеи представляют большую потерю для всех нас, которые когда-то смотрели его фильмы с уважением. Мы все на самом деле разочарованы. Мы критически относимся к его политическим проектам, к его политическим высказываниям. Нам всем больно смотреть, как человек, которого мы воспринимали как очень чувствительного и творческого в 80-е и начало 90-х, сегодня обращается к обществу с такими дешевыми и нечувствительными работами и идеями.
Стал Эден одних без сердца.
Вы имеете в виду его «Андрич Град» или его кино тоже?
Мыслим, да,
Я думаю, что Кустурица много лет переживает внутренний кризис, который отражается на его творчестве. Все его проекты стали дешевыми туристическими акциями. Мне кажется, всем уже видно, что он кино уделяет мало времени и что он, к сожалению, больше не предан своей работе. Так, например, что касается его архитектурных проектов, его деревни или Андричграда, он символизирует ту внутреннюю пустоту, в которой Кустурица оказался. Хочу добавить, что к этому проекту Андричграда относятся отрицательно почти все специалисты. Мне кажется, что Кустурица потерял свою душу творца. Сегодня он занимается другими делами, не уделяя много времени кино.
Я хочу вас спросить о постюгославском китче. Мне кажется, что Андричград — это один из таких проектов, который абсолютно имеет поп-культурный характер, но не в каком-то интересном смысле, а довольно, ну, тут есть такой ретроградный китч, китч, который отсылает нас к национальным мифам. Это может быть 30 скульптур Скопия, например. Это выглядит, может быть, как одна из форм ностальгии, юго-ностальгии. Что вы думаете об этой склонности балканского пространства к существованию в китчевых формах? Русское пространство культурное тоже к этому склонно, поэтому я провожу вот такие параллели. У нас есть Глазунов или Шилов или Церетели с их гигантоманией и с очень, на самом деле, плохим вкусом, который, тем не менее, нравится чиновникам и людям, которые это все принимают. И позволяют в городском пространстве существовать.
Я думаю, если посмотреть на Кустурицу в широком контексте, это только один пример превосходства турбофолк-культуры, которая была во время югославского социализма на периферии. Она была цензурирована. Когда я говорю о турбофолке, я говорю о дешевых розовых формах без какого-нибудь содержания. Само понятие турбофолка не означает, что оно имеет какое-либо отношение к хорошей традиции фольклора. Там существуют только дешевые образы популярного представления о фольклоре. Интересно, что у раннего Кустурицы была игра с этими формами, но потом он проигрывает матч с популярной культурой и сам становится жертвой или пустым произведением турбофолка. Так что его пример нам говорит о доминировании турбофолк-культуры, где корректного отношения к фольклору нет, а существуют ли лишь только пустые формы.
Тогда спрошу про такого героя постюгославской культурной сцены, как Магнифику, с цитатой из которого вы начинаете свой роман «Чифуры вон». Можно ли сказать, что этот человек подвергает деконструкции миф о турбофолке? С кем бы вы себя все-таки сравнили в книге о чифурах? С человеком, который воспевает их или который их критикует?
Я стараюсь поддерживать два типа отношения к своим героям. С одной стороны, это идентификация, но с другой — дистанция. Я стараюсь дистанцироваться, чтобы их понимать и быть критичным. Мой роман — это не только собрание стереотипов. Я задаю себе вопрос, почему они ведут себя так, как они это делают? Почему они наслаждаются, когда они сидят за рулем и крутят музыку очень громко, чтобы всем показать, кто они? Я здесь задаю себе вопрос, почему и зачем?
Разбивать тех стереотипов, когда их не бы было.
Ну, так ответ есть на этот вопрос, почему они это делают?
Я пытался дать несколько ответов в своем романе. Я надеюсь, что русский читатель попытается понять, почему. Я надеюсь, что, используя этот подход, я подошел к истине.
Вопрос у меня серьезный. Это про поколение ваше, про то поколение людей, которые вы описываете. Сейчас много говорится о юго-ностальгии. И это процесс, который не только в странах бывшей Югославии существует, он существует и в Восточной Европе во всей. Я, например, говорила со своими польскими друзьями о том, что у них такие тенденции есть. В чем, по-вашему, корни ностальгии по социалистическому прошлому, и в чем это выражается, как вы видите, в каких-то, опять же, поп-культурных пространствах и проявлениях?
Проблема в том, что многие люди после социализма не совсем нашли свое место в новой системе и новом обществе. Люди оказались в очень непредсказуемом и небезопасном мире. Из-за чувства непредсказуемости, потерянности возникает новая мифологизация прошлого. Причем она особенно проявляется, когда нынешняя система оказывается в кризисе. Я думаю, что если нам раньше продавали западноевропейский капитализм как лучшую систему, то некоторые сейчас мечтают о прошлом, забывая все проблемы, которые характерны для этого времени.
Сами себе продаем прежний систем, как так.
Последний вопрос о Сидране. Я очень люблю этого литератора, поэта, сценариста, который, конечно же, известен русскому зрителю и читателю именно потому, что он был первым сценаристом фильма «Кустурицы». Помнишь ли Долли Белл, «Папа в командировке»? Вы работали с Сидраном, что вы можете о нем сказать и при каких обстоятельствах это происходило?
Абдуллах Сидран не недвомно велик.
Сидран один из лучших сценаристов Европы и, несомненно, великий поэт. Он работал со мной над сценарием моего фильма «Чифур и Вон». Он согласился принимать участие в работе над сценарием, потому что узнал в нем некоторые свои темы. Например, тему отношения сына к отцу, проблемы ответственности и умолчания отца. Когда я работал над фильмом, он мне помог восстановить дистанцию по отношению к моей собственной истории и к написанной тогда книге, потому что книга — это другой способ творчества, другое искусство. Наши встречи были очень драгоценными. Я считаю его величайшим человеком.